Шел волшебник злой на поезд, шел себе не торопясь, шел совсем не беспокоясь, что кругом и пыль и грязь. На дела дурные ловок, шесть обидел малышей, шесть поставил мышеловок, чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник, те, что волшебник издал, и, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. Добрый тем же шел маршрутом, шел на поезд торопясь, задержался на минуту, чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, что погибнут шесть мышей, задержался, чтобы как-то успокоить малышей. И учебники, жалея те, что волшебник издал, он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал. Он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Говорит радио «Благовест», в эфире программа «Исторические хроники». В студии Геннадий Славович Скворцов.
Да, приветствую вас.
И Виктор Зима. Наша программа выходит как раз в дни, когда из нашего города, точнее, наш город, покинул волшебник. Она будет, возможно, повторяться, поэтому, ну, я считаю, что эти слова будут живы и должны жить всегда, которые мы сейчас с Геннадием Славовичем скажем. В дни, когда пишется наша программа, погиб и похоронен замечательный, наверное, я бы сказал, настоящий волшебник, настоящий Владимир Захаров. Кто не знает, это создатель театра 2+Q. И в мире, который он создал, даже нам, взрослым, хотелось жить. Я уже не говорю о наших детях, которые из ужасного мира, а да простят меня все, кто слушает, мы все вместе, я, вы, кто с этой стороны микрофона, и с той стороны у радиоприемников, к сожалению, создали ужасный мир, в котором очень тяжело жить, в котором иногда невыносимо жить, но жить нужно, в котором главное место занимают почему-то банкиры, барыги, в котором нет места кораблям с алыми парусами, в общем, прекрасным самолетам, морским ветрам, ученым, чудакам. Так вот, в маленьком деревянном домике, который ютился, ну, почти на въезде в наш город, много лет, почти 20 лет, жила сказка. Прямо настоящая сказка. Вот дверь почти пнул деревянную ногой, и наши дети попадали в сказку. Выходили оттуда, я знаю, по своей дочке, в прекрасном обалдевшем состоянии. Так вот, у меня ощущение, что Владимир Захаров не умер. Ему просто надоело жить в нашем мире. В нашем мире злом, жадным, немилосердным. И это моя вина. Я много раз видел его на Савиных. И даже несколько раз подходил и приглашал на радио, ну, с точки зрения, там, как бы, сделать... Это ужасное слово из моих уст вырывалось, рекламу, да, анонсы спектаклей. И удивительно, ему все это вообще было не нужно. Это был реально человек с другого мира, в котором, наверное, наша планета будет жить лет через 300. А может быть, и никогда не дойдет, потому что разрушит и проезд сама себя. Я видел его однажды летом, он шел в таких сандалиях на босу ногу, но был теплый летний день. сумка холщовая. Вы знаете, он шел, и вокруг него был его мир. Вот он прямо, я долго наблюдал его, ну, наверное, минут 5 издалека, потом он прошел мимо меня, я сидел в автомобиле, удалялся от меня. Он не заметил меня, потому что я даже сполз за руль, я не хотел здороваться, выходить, мне хотелось за ним понаблюдать, когда человек тебя не видит. Так вот у меня такое ощущение, что он просто устал от нашего мира и ушел на другую планету. Потому что там тоже есть дети, и тоже есть взрослые, наверное, еще, да, которые верят в сказки. Помните, это в «Двух капитанах» есть великие слова. Владислав Крапивин, автор «Двух капитанов», простите.
Каверин.
Владислава Каверина. «За горем будет радость, за разлукой свидание. Самое прекрасное еще впереди. Потому что сказки, в которые мы верим, еще живут среди людей». На самом деле упрек всем нам, что все мы, вот эти монополии огромные, монстры, всякие сети, сбыты, знаете, могли совершенно спокойно взять на свой баланс вот этот деревянный сарай, ну, по-другому трудно назвать, а прекрасный детский мир, театр 2 плюс Ку Владимира Захарова, чтобы он ни в чем не нуждался, делал куклы и открывал кусочек неба сказочного нашим детям. И все. Потому что погиб-то он в результате пожара от короткого замыкания, потому что, понятно, слабый кабель, кабеля все стоят дорого и прочее. Хотя кругом газ, газовые трубы, вообще есть все. Масса технологий, всяких котлов, чего только нет, чем торгуем мы все вокруг, понимаете? Но нам же все некогда. Нам некогда. Банкам нужно впарить нам кредиты. Нам, однако, конечно, нужно эти кредиты взять, а потом их отдавать. И мы прозевали волшебника. Мы просто забыли о нем. И он уехал. Потому что даже вот факт, что его не опознали, вот я почему-то в это верю, что он просто закрыл дверь, сел в звездолет и улетел. А кукол он нам оставил, наверное, как надежду, что сказка есть. И вполне возможно, что она еще будет. Вот это мое такое ощущение вот от этих ужасно холодных дней и ухода из нашей жизни Владимира Захарова. Мне так кажется. Не знаю, как вам, Геннадий Славович. Вот, и в заключение этих моих таких слов я бы хотел поставить кусочек из «Барона Мюнхгаузена». Он как нельзя, наверное, подходит.
Господи! Если бы вы знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Ты готова, Марта?
Ступай домой, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
6 вечера или 6 утра?
6 дня.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
Вот все, что я хотел сказать о великом сказочнике Владимире Захарове. Геннадий Славович.
Ну, я...
Простите меня за грустные слова. И самое главное, наверное, в нем, что он никогда не врал нашим детям. В отличие от нас, потому что мы грешны. И иногда обманываем своих детей. Вольно, невольно. Поэтому я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», «Радио Благовест». И мы сегодня с Геннадием Славовичем продолжаем тему золота.
Как да, всегда, тема
золото манит
очень,
нас.
Очень такая...
Да, злобредная. Вот. О золотопромышленниках, которые оставили свой след в нашем городе. И о всех нас, о нынешних томских купцах, которые, к сожалению, не оставят след в своем городе, потому что все эти магазины, гипермаркеты, сложенные всяких там... Сайдинг панелей, к сожалению, не простоят и 100 лет.
Да, построены они, конечно, не скажешь, что это капитальные.
Они построены для выемки из нас денег.
Мгновение, поэтому, причем
Геннадий Славович,
на какое-то мгновение.
Вам слово.
Да, у нас тут возникает целая галерея портретов старых томских, ну, купеческое сословие, поэтому назову купцов через черточку золотопромышленник. Мышленников. Мы остановились, вот последняя была передача, на Степане Егоровиче Сосулине, проживавшем. У него был один городской большой дом, мы говорили, и один был загородный дом. Ну, в прошлой передаче мы, там был у нас сюжет, посвященный загородному как раз дому, где он любил давать лукулловые пиры, так называли.
А почему Лукулова?
А Лукулова – это известный античный.
Ну, это
там.
Я, да, да.
Я
хотел бы жить в Древнем Риме. Вы бы хотели жить в Риме?
В Древнем Риме?
Да, центурионом быть хотели бы?
Ну, да. А вы Цезарь, моритурита салютант.
Ну, что, на римский переходит?
Да, а вы Цезарь. Да,
на итальянский.
Идущий на смерть приветствует
да,
тебя.
Да, да, да.
Ну,
да,
сложно
да.
сказать, какие идеалы исповедовал этот Аве Цезарь. Они же исповедовали язычество и несли в мир.
Ну и что вам сразу?
И христианство.
Что прицепились?
Вот Константин, великий император, да, тот мил, люб.
Вам.
Люба, да, я бы кричал, Люба, Константин, победитель. Вот.
Понятно.
Ох. Слава Иисусу Христу.
Ой, вы стихоплёте.
А этим языческим
императором... Ну, хотели бы быть римским центурионом, нет?
Центурионом. А сколько 10 тысяч входило в центурию?
Ну, да, да, а? Да. Ну, или командующим легионами Северной армии.
Северная армия, это что, европейская, где в Германии?
Ну, конечно,
там,
конечно.
По этим каменным дорогам.
Немцев приручали.
Дикарей,
они,
да.
Они еще тогда в шкурах бегали, а потом Мерседес сделали.
В шкурах, да. Но они там гордятся, была единственная победа у них, такая, ну, масштабная, вошедшая в историю. В лесу там как-то...
Так, мы сейчас не увлекаемся, а то мы да. сейчас это на немцев перейдем, а мы да. говорим о золотопромышленниках.
Английский мне нравится, 9-й легион.
Ну, вы смотрите. Вы
где, потом... откуда вышел сарматский воин, наш земляк, ага. Томич, король Артур. Вот как звучит парадоксально,
а
да?
В каком тема? Общежитии король Артур жил-то?
А вот Артания, Третья Русь, Николай Новгородов. Мы ждем его с вопросами.
Мы дождемся уже.
Артания, то есть как раз вот здесь Алтай, район Алтая, и даже южная часть Елецкого озера входила в Артанию. Ну, естественно, Томская область, она попадает целиком. Чем замечательны были сарматы? О, поляки присоединятся к нам, они считают себя потомками сарматов и короля Артура. А англичане отказались от ранее существовавшей легенды о том, что король Артур является англичанином, родившимся там на этих, или происходил из кельтов на Британских островах. Все.
Не хотят они с нами.
Нет, да? А сейчас доказано полностью, что он был славянин, король Артур.
Да по вашей теории братья славяне все.
Ну, это как их называли? Почему русы, россы, рассыпанные по всему миру? Угу. Русы, россы.
Так тогда евреи, славяне, они тоже по всему миру рассыпаны.
А, да, и они сами, да, некоторые, да, согласны, да, с тем, что, что вот эти так называемые хет-русские, хетты, угу, охраняли, говорит, наших царей библейских.
Ну вот.
Царя Давида. Царь Давид согрешил со славянской девушкой.
Так увидишь девушку, как тут не согрешить-то, Геннадий Славович.
Вот, со славянской девушкой при красоты не,
ой, как,
да, неслыханной. Это... И родила она ему царя Соломона.
А это уже, о, не наш парень родился-то.
Абсолютно по матери,
это
абсолютно русский
парень,
человек.
Да. Вот. Морда-то как у спаниеля, а хвост-то как у лайки.
А, ну, род Давидов-то доходит до Марии, девы, и до Иисуса Христа, и говорит, из рода Давидова была Матерь Божья, подарившая миру Спасителя, мира, Иисуса Христа. Она родила его от Духа Святого, Бога. Видите, отца-то у Иисуса нету здесь земного. Пытались враги Христовы доказать, что это был римский солдат.
Папа его.
Дискредитировать. Вот христианство, ничего не проходит.
Конечно, не пройдет.
Даже находят фальшивые какие-то рукописи там, или сами их создают, фабрикуют.
Сами, конечно.
Да, что там якобы отец у него был, и все совсем было не так, и вообще его не было даже. О, дошло. Хотя еврейский историк Иосиф Флавий, создавший эту историю иудеев, подробнейше освещавший эпоху Иисуса, потому что он жил, сам Иосиф Флавий. И он, кстати, был свидетелем воскресения Христа, когда Христос возносился. Только я говорю, как гробница Иосифа Флавия, только я перепутал. Так, кто же был историк?
Я напомню радиослушателям, это исторические хроники, возвращаемся.
Видите, как мы сразу далеко,
да,
ушли.
Конечно, да, вас не остановить. Вы, ага,
вы, а видите, какие
вы до Израиля добежите.
Ассоциации какие возникают, ряды какие возникают,
да, конечно,
мысленные. Ну, мы возвращаемся на Степановку из прекрасного города Иерусалима и Вифлеема. А почему я перепутал-то Иосифа Флавия?
Да сами по ним не говорите, ага.
Правильно. Иосиф Аримафейский, вот я их немножко начал тут.
Самое, что удивительно, вы заметили, вы сами себе задаете вопросы, сами на них отвечаете. В принципе, нужды во мне у вас уже нет.
Не, ну чтобы ошибка не закрепилась.
Да нет уже нужды, все нормально.
Сознание слушателей. Поэтому я спешу исправить ее мгновенно. Итак, Степан Егорович, кто это такой, вообще говоря? Ну, можно сказать, рядовой представитель сибирского купечества. Вот у нас профессор Бойко издал несколько книг, посвященных томское купечество, вот, сибирское купечество. Там, согласно архивным данным, вот есть и портрет семьи Сосульных. Кстати, в Томске сейчас живут его потомки.
Прямо сейчас живут?
Да, да, сиюминутно. Была даже идея при Томске историческом муниципальном учреждении, при мэрии. К сожалению, волюнтаристски закрыто. Это единственное в России было учреждение, которое работало на реставрацию и сохранение культурного наследия города. И нашлись такие люди там, которые сказали, а не надо нам, а зачем нам туризм развивать какой-то, Томск, он не перспективный, типа, и не надо ничего реставрировать.
Ну, погодите, то они кричат, что Томск самый перспективный, ищите маршрут.
А нет, когда выгодно, понимаете, там идет такая игра.
Уже бы
он
решили,
самый умный.
Уже бы решили, перспективный, не перспективный.
Да, Томск самый умный, они назвали его мэрией, там, умный город.
Да.
Вот, и самый благоприятный для развития туризма, внутреннего туризма даже. Ну, еще иностранный можно, пожалуйста. А в другом случае они пренебрежительно, когда им надо точечную застройку вести и уничтожать эту культуру всю, весь, говорится, вот этот переданный нам нашими предками город исторически, тут они по-другому уже мыслят. Такие оборотни.
В галстуках.
А?
В галстуках.
Ну, только уже, да, не в погонах, а да. В этих масонских галстуках. Что это, вы знаете, что эта эмблема означает, галстук?
Ну, догадываюсь.
Есть на гравюрах изображены люди с веревками на,
да, шее.
На шеях, которые сатана держит. Mm-hmm. Поэтому некоторые люди не носят галстуков принципиально. Они говорят, это не христианский образ. Это масонский образ. Знаете, вся Америка официальная, весь Капитолий, он все в галстуках. И она не скрывает своего масонского происхождения. Итак, Степан Егорович Сосулин, ну, мы можем вернуться, поскольку мы говорили о том, что вот городской дворец отличался большим изяществом, архитектурой великолепной.
Где он был?
Это мы говорили, против почтамта у нас находится по адресу улица Ленина, 66, факультет журналистики Томского государственного университета.
Сейчас берите высшее, это высшая школа.
А я что-то пока ни одного представителя этой высшей школы не вижу здесь среди журналистов. Что они должны? Они лучше должны писать?
Они готовят специалистов для стран третьего мира.
Для третьего мира, да, для Африки.
Ну да, да.
Поэтому... Вот и сейчас там будет много представителей, да, у нас.
Да. Ну, а по-другому обосновать это трудно.
Но это явно будет платное образование.
Да уж я, где ребятишки, которые учатся журналистике?
А что-то я даже их имен не вижу среди представителей вот нашей томской
журналистики. Я имею в виду с настоящими журналистскими работами. Там не сюжет снять, поехать на ВГТРК.
Да.
А с настоящей работой журналисткой.
Делай, как я.
Хотя мы уже на самом деле не понимаем, что такое настоящая журналистская работа.
А вот там человек в Москве, Ясин Засурский, слышали? Декан.
Слышь.
Журналистики. Его отец имеет отношение к городу Томску. И провел несколько лет здесь, в 1917-19 году, учился он в школе прапорщиков, которая располагалась на улице Киевской, вот в здании военно-медицинского института.
Mm-hmm.
Он сам рассказывал, что отец у меня... Потому что была проблема, значит, звена между офицерами и солдатами.
Ну, конечно, она всегда
есть. И обнаружили, что не хватает этого. Ну, там какие-то авторитеты есть, они могут помогать офицерам. А тут специально готовили вот таких вот людей, то есть посредников. И вот эти прапорщики, они было очень много, их открыто в то время школ по всей России в период Первой мировой войны. Ясин Засурский, вот. Ну, дом журналистики что представляет? Это, значит, классическое здание, его хорошо, прямо на крыльце почтамта стоите, почти напротив, ну, немножко.
Крыльцо так. Сохранилось с тех времен?
Почтамта?
Нет.
Здание. Нет, там растащили, видимо, ломали, на чугун тащили.
То есть крыльцо это новодел, да?
Это все новодел.
А двери были старые, там родные были двери?
Двери последняя была реставрация в конце 19 века. Поскольку в этом здании располагался актовый зал первого в Сибири правительственного ремесленного училища. Это номер один вообще был на всю Сибирь. ПТУ, помните, был один.
Угу. Оно там прилипло, оно к нему почти пристроено.
Ну да, сейчас находится, по-моему, лицей там находится. Угу. Внизу находятся корпуса мастерские краснокирпичные.
Да, да, да. Там, кстати, где... в этом здании купца,
да, это был официальный
замечательные
такой...
подвалы.
Подвалы. Да, подвал, там сейчас кафе.
Сводчатые такие.
Да, это было...
Ну, кафе меньшую часть.
К сожалению, не могу назвать архитектора, который работал где-то в середине века. Но это классицизм, скорее всего, даже, может быть, это образцовый проект был. Знаете, альбомы были образцовых проектов, регламентированные для, то есть, ну, как бы скажем, предлагались для застройки российских городов, чтобы не было этой городьбы, как сейчас. Знаете, что творят? Я посмотрю, это какие-то пьяные фантазии, что они делают?
Да почему? Нормальные фантазии.
Я даже в Северск поехал, и там туда прорвалось.
А как же?
Нарушив стройную гармонию сталинского ампира.
Да.
Какие-то непонятные кафе с какими-то завитками там, что... Вот я пришел в музей истории Северска.
Угу.
Там какие-то треугольники на фасаде там налеплены. Чему эти кристаллы? Что тут, ювелирная,
да ладно,
гранильная фабрика?
Да бог им судья.
Вот. Ну, я просто показываю уровень. А это здание красивое. Был великолепный такой петербургский чугунный был балкон на фасаде.
Угу.
Есть фотографии, где его видно. разрушили то ли пионеры, но пионерам-то это надо силы иметь, чтобы его там выдирать было из стен. Была каменная ограда с чугунным тоже этим декором под Петербургской. То есть Степан Егорович был достаточно, ну, скажем, не гений там какого-то классицизма, то есть не какой-то там поборник явный. Ну, во всяком случае, он приглашал профессиональных архитекторов. Вот, ну, почему там готический деревянный стиль, его называли готическое рококо. Слышали такое?
А после революции это здание что было в нем?
Ну, я так предполагаю обычно, я точных вот нет у меня прямых архивных данных. Скорее всего, какое-то советское учреждение. Ну, советское, потому что это центральный проспект.
А факультет журналистики с каких времен? Он с недавнего.
А вот он когда, 60-е годы создавался, в середине 60-х, по-моему. И сейчас первый еще.
Нет, но еще в начале 80-х он располагался.
Вот, где-то подвалы, библиотеки.
Да.
Вот сейчас в газетном отделе, там, газетно-журнальном отделе, да. Библиотеки, актового зала. Ну, там вот книгохранилище где-то огромное стоит сейчас. Правильно, там они были, ютились. Потом, видимо, освободилось советское учреждение, что-то построили.
И они... Да нет, они даже какое-то время делили. На втором этаже еще советское учреждение было.
Было, да?
Да.
Ну, там красивое отделка.
Это я помню.
Западный зал. Дело в том, что в этом здании была квартира известного томского архитектора Фортуната Фердинандовича Гута. Поскольку он был преподавателем этого первого за Уралом правительственного училища памяти императора Николая II. Вот Политехнический университет памяти императора открыт был в 896 году. Это училище было в декабре, в конце года открыто. Видите, сразу на одном проспекте два объекта, посвященных памяти последнего русского царя, коронации его, коронования, точнее, святого, священного коронования. И... Но это не отмечено нигде на досках там. Хотя, по-моему, где-то что-то там есть доска у них на современном здании по улице Белинца. И вот Гуд проживал здесь. Но Гуд, к сожалению, тут такая получилась у него драматическая ситуация, когда приехала его заблудшая жена. Ведь какие были ситуации?
Что вы вкладываете в выражение «заблудшая»?
Первое. То есть она вообще...
Пошла за грибами, заблудилась?
Да, она пошла из дома, вышла и все, и не вернулась. И прошло уже 10 лет, или там 8, он все ждал ее, где, чего, как. А потом он вынужден был жениться уже в городе Томске на госпоже Гуд, я не знаю ее имя, но она входила в лютеранское, там, немецкое благотворительное общество. Вот я это нашел. Ну, венчались они... Видимо, в костеле, потому что он был католик по вероисповеданию, ну, немец-католик. Родился в городе Баку, или как его называют, Бакы, иногда Бакы, такую надпись, Бакы. Кончил там реальное училище где-то, Дербенте или что-то где-то на Кавказе. Первые работы у него были в городе Ставрополе, губернский архитектор, там даже сохранился, я это здание осматривал, это в Ставрополе. Ну, Ставрополь Кавказский, так называемый. И вот потом был направлен в Томск для строительства политехнического университета, как очень опытный, имеющий хорошие характеристики архитектор. Выполнять, то есть строить по чертежам академика Марфельда Роберта. Вот это личный подарок, это же был подарок Томску, по сути дела, от царя. То есть это было практически, это было, как бы скажем, развитие идеи открытия открытие в Томском университете, при Томском императорском вот этом университете, кафедра была физико-математический был, должен быть факультет, по-моему, и что-то там или что-то еще было, такие точных дисциплин. Но благодаря Василию Марковичу Флоринскому и его неустанной работе по строительству, продолжение строительства императорского университета, отдельные факультеты переросли в отдельный политический
понятно,
университет.
Да.
То есть он, получается, что он и университет строил Флоринский, и политех принял самое небо. Но с этим Менделеевым сотрудничал, сибиряком нашим, предлагал ему стать ректором Томского университета императорского, и потом приглашал его работать в политехническом. Ну, Менделеев сослался на то, что он уже в Петербурге занят, у него просто нету таких вот возможностей так широко жить на Петербург и Томск.
Ну, правильно.
Вот, был избран другой ректор. А вот это училище как бы такое добавление еще. Год был юбилейный, купцы много строили в этом году. Память, здание полезное, социально полезное городу Томску. И вот в числе них оказалось, что Николай II еще нам подарил, и это первое ремесленное училище сибирское. И поселился там, квартирку получил как раз преподаватель черчения и рисования, технического рисования. Но поскольку мастер, там, будь он кузнец, там, литейщик, ну, по пониманию его специальность, должен был обладать еще умением рисовать, то есть делать сам эскизы должен был выполнять. И вот для этого он был призван на службу преподавателя.
Mm-hmm.
Вот. Ну, о Гуте, я надеюсь, поговорим. Мы его как-то пропустили.
Иннас Иванович, напомню, с вашего позволения, это исторические хроники. Мы сегодня говорим о купцах-золотопромышленниках, живших в нашем городе.
Да, мы так назвали ее «Золотая миля», то есть о домах, где они проживали, истории местности, там история дома, загородных домах. Так вот, было предложение Томского исторического построить, реставрировать дворец Сосулина на Степановке. Он стоял бы над мысом, прямо над плотиной. Там была плотина большая на реке Ушайки. И отражался бы в водах этой плотины.
А если бы не отражался?
Ну, даже если бы не отражался, я думаю, он не потерял бы своей художественной вот этой вот красоты. Поскольку строили бы какие-то были... не, видите, в то время было популярно ездить по стране. Вот я сам был художник-оформитель, когда-то ездил.
Гастролировать.
Оформлял, да.
Да, давайте.
Какие-то колхозы, совхозы там. А были еще и архитекторы, которые ездили подработать у богатых людей, усадьбу построить, дачку построить. И вот такие какие-то пару немцев оказалось, таких вот странствующих, которых пригласил Егор Степанович. Степан Егорович.
Заходили к нам в 1941 году странствующие немцы. Греблись от нас.
Да, прикладывали руку.
Греблись от нас по полной программе. Да?
Вот, да, но это уже другие времена.
Да, ну огреблись.
Ага. Нет, что-то есть тут какие-то там реваншисты, говорят, периодически поднимаются. Что-то они там какие-то у них там тайные организации есть. Нацистская форма, и даже она проникла в Россию. Я думаю, что Львов – это не случайно, там вся эта у них сейчас неонацистская вся эта атрибутика, все эти у них политические лозунги, они имеют явно отношение к Германии, к современной Германии. Скорее, нашли там, как говорится, друзей по духу. Вот. А здесь это были просто такие художники наемные, странствующие вот такие архитекторы. Кстати, сейчас начинают странствовать архитекторы. Их переизбыток в Томске готовит наш так называемый университет архитектурно-строительный. И они уезжают, я знаю, в Москву, тут знакомый был один паренек. Там снимают где-то комнату, ну там на 4 человека снимают сразу, чтобы сэкономить деньги, что ли. И начинают в объявлении искать. Вот, там требуется архитектор для строительства... значит, там, дачного городка или усадьбы вот в таком-то подмосковном районе. Вот начинают они там на месте проектировать. Вот. Ну, это тоже занятость, работа получается. А в Томске тут все запущено, между прочим. Все тоже, как в городе, хаос стоит полный. Ну, в этом хаосе ловят свою удачу, добычу всякие авантюристы от архитектуры. То есть лжеархитекторы, которые только заинтересованы, как бы эти деньги с населения собрать, продать его и все, и забыть. Строят некачественно, кстати, на геомагнитных этих разломах почвы, что нельзя делать.
На геопатогенных зонах.
Геопатогенных зонах.
Правильно я сказал?
Хотя такая карта составлена, да. Ее даже смотрел Макаров сам лично и сказал, все, разработайте подробно.
Макаров это кто?
И чтобы, а?
Макаров это какой?
Ну, мэр бывший.
А, Александр Сергеевич?
Александр Сергеевич. Только он, а что-то потом стал резко отказываться от нее. Потому что мы можем отпугнуть потенциальных, дескать, покупателей.
Ну, конечно.
И куда-то спрятал. Кто-то ему подсказал, что ты делаешь. Вот у нас мы тут точек наловили на карте Томска, пустыриков всяких. Ну, еще кое-что подзорвем, там подснесем. Вот как на улице Никитина эти взрывы качали дома-то все. А потом рухнуло это училище связи, в конце концов, они там поработали хорошо. Вот, и будем торговать земелькой под застройку. А застройка примитивная, как правило, всякая. Побыстрее там, побыстрее, значит, подороже. Вот там принцип такой. Да, итак, Степан Егорович, имя которого носит ныне поселок, не поселок, да как его назвать-то, микрорайон, наверное, да? Как там делится, Степановка?
Ну да, конечно.
В общем, ну сейчас там домов настолбили, я как-то попал тут недавно, давно не был. Краснокирпичных домов,
башен. А что вас туда занесло?
А?
Что занесло-то вас на Степановку?
А пошел я искать старинные дома на улице Богдана Хмельницкого.
Понятно. Летом, зимой?
Летом было, к счастью.
К счастью, да.
Да.
Нашли?
Ну, нашел я там, фотографировали, мы их издали в альбоме даже. Там еще есть маленькие оазисы, где жил и Батеньков, известный наш декабрист, инженер. Он тоже принимал участие, значит, в благоустройстве зданий вот, на Степана Егоровича. Ну, там известен керамическими полами, вернее, как отапливаемыми полами, теплыми полами, да, как сейчас говорят, теплый пол. Проводил керамические трубы, а в городе он тогда проводил деревянные трубы из лиственницы, водопроводы делал. Он известный такой у нас. И мост построил.
Сохранился он, хоть один?
Водопровод?
Ну, остаток, да.
Надо копать, в районе там есть средний.
О, все понятно. Копать мы мастера, только не водопроводы искать.
Нет, археологи, если возьмутся, потому что есть документы, потому что выходил вестник, это позднее он выходил, вестник городской думы, но там было что-то и до этого, какие-то сохранялись документы строительного комитета губернского и городского, значит, есть отчеты. Чертежи, получается, она же устойчива к влаге достаточно долгое время.
Ну, понятно.
Вот. Ну, вот мы поговорили, значит, о местах его проживания. Там, правда, потом концовка жизни, к сожалению, еще в туманно. Были слухи, что его отравил племянник. Видите, дядюшку родного. Погнался за капиталами, наверное.
Конечно.
Вот. Я спрашивал у местных сосулиных, которые сейчас наследники, но говорят, ну что-то мы эту легенду... Я говорю, посмотрите, иркутские журналы выходили, Иркутск, в городе Иркутске тогда. Угу. Там где-то есть где-то заметка. Я читал, там ссылка была на... Что в Иркутске эту историю пытались как-то отразить там, осветить. Возможно, говорю, там найдете последние дни. Ну, по-моему, на Вознесенском кладбище он погребен. Это здесь завод Сибкабель. Потому что здесь очень много купцов у них было, такие свои. Ну, там такие стеллы стояли огромные, как рассказывают, описание есть. Склепы семейные. Намного заранее было построено, намного мест захоронений. Из камня делали, мраморные делали, выточено все было. На каждого члена семьи уже заранее.
Ну, понятно.
Вот.
Ну, что ж, у нас 5 минут осталось.
Да, ну что-либо еще сказать о семействе Сосулиных. Мы просто сейчас пройдем дальше еще по проспекту, в сторону бывшего кафе «Белочка».
Угу, был такое замечательное.
На этом, на это, о, да, все вспоминают. Видите, просто пришли
настоящий
когда-то.
Настоящий молочный коктейль.
Но это жертва коррупции местной городской, видимо,
это, ну,
в Думе.
Да ладно,
они, зачем? Они торговали этими выгодными, ну, то есть, объектами.
Да просто не сохранили, да и
все. И уничтожили прекрасное, совершенно знаковое для Томска.
Что имеем, не храним.
Да.
Ну, есть же уже.
Ну, видите, за каких-то людишек этих жадных, корыстных, иногда лицо города уничтожается. Теряем мы свое наследие культурное. Там же художник Ломанов работал.
А это кто такой?
Это томский художник известный. Ну, он живописец, но здесь он театр оформлял у нас. Вот этот серый театр, когда построили, то он там тоже билетаж оформлял, то второй этаж, как бы такой у него было тема кедра. Тема кедра была. Ну, то есть там Белочка, это как бы так вот таежный тоже представитель. Там флора и фауна отражались в его образах, орнаменты местные. И очень красивенько. И внутри такое дерево было приятных таких желтых оттенков, красноватое такое дерево. Вот, там и витрины были с конфетами, там кондитерия была направо, я помню. А налево было такие столики стояли, здесь вот все это продавалось. Там разные коктейли молочные, кофе, популярное тогда с коньяком, я помню. Заглядывал туда иногда.
Было такое дело, да.
Вот. Поэтому мы потеряли эту. Да какой-то ковровый двор возник.
Да, ну, ладно.
С чем он этот
забудьте
двор?
Про него.
Вот это вот, я говорю, следы коррупционной деятельности. Здесь, ну, мышковали. Здесь, значит, до этого. Вот. Ну, вот так вот мы подошли. А напротив, кстати, тоже балкончик выступает, такое здание импозантное, Белочка, вот на углу Белинца переулка и Ленина.
Угу.
Это дом Квитковского. Квитковский это...
Это где внизу магазин был?
Да, магазины идут здесь. Это работа Хабарова, архитектора середины 19 века. Вот. И Квитковский это друг Ядринцева был, он пишет в записках о нем, о своих приятелях. Вот. А вообще это был золотопромышленник Квитковский.
Тоже.
И когда Михаил Бакунин...
Он весь этот дом занимал?
Да, да, дом, огромный же дом, видите, представитель, как дворец тоже, он же длинный.
Да, длинный, он верующий почти.
И масса
почти,
магазинов,
да,
внизу.
А магазины так и были?
Были, да, были.
А мы в следующей программе об этом поговорим, Геннадий Соловьев.
О Квитковском?
Да.
Ну, у нас тут Квитковский, а потом у нас будет еще Федор Харлампьевич,
ну,
Пушников,
вот,
знаменитый купец, уже в здании элиты где.
С вашего позволения, напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест», в студии был Геннадий Соловьев Скворцов, ему помогал Виктор Зима. И мы сегодня говорили о томских золотопромышленных. Всего вам доброго, до свидания.
Всех благ,
счастья,
до новых встреч.
И до новых встреч.